Перед опешившим хозяином аптеки брякнулись на пол. Жестяная миска с обгрызенными краями, толстая собачья цепь, ошейник с острыми шипами и недообглоданные берцовые кости, раздробленные с одного конца мощными челюстями. Как бы ни выдавались клыки у самого Анатолия Францевича, ему такие маслы были явно не под силу. «Будем говорить?»
«Будем», — опустив голову, прошептал старик. «Я не виноват. Я не хотел, чтобы так получилось. Но щенок был так мил».
Сбивчиво и неровно аптекарь поведал нам короткую, но удивительную историю, как и многие жители оборотного города, этот местный скулап периодически выбирался на поверхность, приурочивая выходы в свет ко времени праздников, ярмарок и народных гуляний. Православные в такие дни особенно беспечны, а пьяные да дрыхнущие люди всегда являются легкой добычей нечисти. Впрочем, сам Анатоль Францевич большой физической силой не отличался. Так открывал ланцетом кровь и тихонечко ждал, пока жертва заснет уже навеки. Вот в одну из таких ночей, кружа поблизости от бродячего цирка, он услышал жалобный писк в кустах. Это был детеныш африканской гиены. Видимо, малыш каким-то образом сумел сбежать от жестоких циркачей, выставлявших его в клетке на потеху толпы. У щенка была сломана лапка, он едва дышал от голода, и у меня вдруг что-то перевернулось в сознании. В общем, старик забрал детеныша с собой, пытался выходить и откормить. То есть, по сути-то, совершал абсолютно благое дело. Но, увы, организм звереныша был слишком ослаблен, и он быстро угасал на глазах. Тогда научный склад ума аптекаря подсказал ему оригинальное, хотя и рискованное решение. Он на добровольной основе получил через знакомых кровь оборотня и напоил ею малыша. Щенок вылокал все до капли и уже на следующий день бодренько встал на кривенькие лапки. Малыш рос очень послушным и милым. До определенного момента я и не предполагал, какое чудовище может из него получиться. Однако через месяц вдруг он ни с того ни с сего перекинулся в человека. В сумрачного, закрытого, злобного подростка, презирающего меня за слабость и быстро ставшего хозяином в моем собственном жилище. Анатоль Францевич еще как-то пытался контролировать своего питомца, сажая его спящего на цепь со строгим ошейником и не выпуская за пределы дома. Его власть окончательно рухнула, когда повзрослевший щенок гиены научился говорить и управлять своей силой, перекидываясь в человека в любое время по собственному желанию. Тогда я решился на последний отчаянный шаг. Я вывел его на поверхность и дал понюхать след чумчары. Мне казалось, что таким образом я направлю его кровожадный нрав в выгодные всем направления, а заодно и сам избавлюсь от этого самодовольного хищника. Мне и в голову не могло прийти, что он умудрится найти дорогу назад, в оборотный город. Мы его не перебивали. В конце концов, вся эта история была банальна и предсказуема. Такова печальная судьба всех интеллигентов, пытавшихся подменить домашним воспитанием истинную природу живого существа. Зачем он отрезает мизинцы?
Думаю, чтобы показать мне, продемонстрировать, так сказать, свои охотничьи трофеи.
Где он сейчас?
Не знаю.
Аптекарь устало вытер рукавом набежавший пот и повторил: «Честное слово, не знаю, господа.
Единственно могу предположить, что он все-таки вернется сюда и вернется в ближайшее время. Но скажите, хозяйка жива? Он не причинил ей зла?»
«Жива живехонька, чё с ней станется, пока Харунжи рядом?» — хвастливо выпятил грудь Шлема.
А Моня пустился уточнять у меня,
что теперь-то делать будем, Иловайский? Тут сидеть или бегать за зверем по городу? А может, попробовать ловить его на живца? Обмажем чучело кровью чумчары, да выставим на площади. Он запах учует, набежит. Тут ты и пальнешь с двух стволов.
Затея не худшая, поразмыслив, прикинул я. Весь город не обскачешь. Сюда он вернется или не вернется, тоже бабушка надвое сказала. И потом, как его здесь ждать? Устроить засаду в пустом доме за прилавком с пилюльками?
«Пообещайте мне не убивать его», — тихо попросил старый аптекарь. «Я все понимаю. Если он сам нападет на вас и другого выхода не будет, то...» «Но, молодой человек, поверьте, он мыслящее существо. Попробуйте хотя бы поговорить с ним. Быть может, он прислушается к словам своего ровесника. Ему нравится убивать». Он может стать самой надежной защитой города, если же нет. Что ж?
— Не, ну ты глянь! — хлопнул себя по колену Шлема. — Сам энту заразу сюды притаранил, откормил на нашу голову, да еще с нас же снисхождениев к нему требует, а?
— Я не снимаю с себя вины. Тут же встал аптекарь и, более того, готов сей же час идти к хозяйке и все ей рассказать.
«Она никого не принимает», — буркнул я. «Мы с ней договорились ради ее же безопасности».
«Мне и не нужна личная аудиенция. Будет довольно того, что я выговорюсь перед вратами ее дворца. Все знают, что ей ведомо почти любое событие, произошедшее в оборотном городе, потому что ее глаза есть и на воротах, и на площади, и на крепостных стенах. Она услышит мою исповедь».
«А почему бы и нет? Вы сейчас уйдете, не вызывая подозрений, запрете дверь снаружи. У вашего воспитанника ведь есть свой ключ?»
«Нет, но я могу повесить его на гвоздик у двери». «Никто не рискнет тайком войти в аптеку в мое отсутствие. Ссориться с единственным врачом очень невыгодно».
«И я о том же. В обличье гиены он не сможет отпереть дверь, значит, перекинется в человека. А как только войдет, мы его скрутим».
«Но не убьете».
«Смысла нет», — пожав плечами, пообещал я. «Настрой он один. Свяжем той же цепью всего-то и делов. А судить его будет хозяйка».
«Вы очень великодушны!» — дрогнувшим голосом поблагодарил Анатоль Францевич, накинул плащ и решительно вышел вон.
Мы услышали, как он закрывает дверь на висячий замок и быстро удаляется по гулкой мостовой. Мои упыри с недоумением уставились друг на друга.
«Ты-то сам себя не перемудрил, Харунжий? А ну, как ему опять чё благородное в башку стукнет!» «Да предупредит он выкормыша своего, что у нас тут на него засада!»
«Некого ему предупреждать, кроме себя самого!»